Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город в лицах», и сегодня я ее ведущий Алексей Добросельский. Сегодня у нас в гостях клирик Христорождественского кафедрального собора города Рязани и пресс-секретарь Рязанской епархии диакон Валентин Мишаков. Здравствуйте, отец Валентин.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели.
Отец Валентин, формат передача «Город в лицах» предполагает небольшой рассказ о себе, о своем жизненном пути. Вот расскажите, пожалуйста, где вы родились, кто ваши родители?
Рассказывать о своей жизни, как подводить итоги, мне очень и очень рано. Я, можно сказать, только начинаю жить. Родился в Рязани, коренной житель этого города, но по семейным обстоятельствам еще в возрасте 4 лет вместе с родителями переехали в город Ряжск Рязанской области, где и учился в школе, и ходил в храм. Там протекло детство и часть юности. После этого, конечно, по окончанию школы переехал обратно в Рязань, поступил в Рязанский государственный университет.
Также вместе с родителями?
Нет, уже один. Родители до сих пор живут в Ряжске. Я сюда в 9-м году переехал по окончании школы. Учился, как я уже сказал, в Рязанском государственном университете, факультете филологии, но не окончил. После этого поступил в семинарию. По знакомству с владыкой Вениамином, ныне митрополитом Орибушевским и Саракташским, он меня сначала пригласил в подьяконы, а после этого рукоположил в диаконы. И вот сейчас, собственно говоря, кем я сейчас являюсь, это вот благодаря владыке Вениамину.
Отец Валентин, расскажите, пожалуйста, какой период жизни в вашу жизнь пришла церковь? У вас были уже родители, я так понимаю, православные, да? Вы росли и воспитывались в воцерковленной семье. Уже в Ряжске выходили в церковь.
Здесь такой двоякий момент. С одной стороны, я был всегда в храме, с другой стороны, вместе со мной в храм пришли и родители. Получилась, скажем, очень интересная и промыслительная история. Еще при рождении были большие проблемы при родах, и мама тогда, можно сказать, впервые осознанно помолилась, и через мои какие-то болезни детские, через мое воцерковление воцерковлялась вся семья. Понемногу приходили в храм, и сейчас, да, уже можно сказать, что мы воцерковленные. И мои младшие братья, коих трое, они уже родились в воцерковленной семье.
Когда вы поступали в Рязанский государственный университет, вообще с чем это было связано, выбор этого факультета именно, и как в процессе потом выбрали в семинарию, изменили свой путь?
Тут стоит отметить, что с самого детства я себя представлял, как вот у любого ребенка есть фантазия, да, один мечтает быть космонавтом, другой – артистом. У меня сначала была мысль быть водителем автобуса, а вторая мысль уже быть священником. И она меня никогда не покидала с 7 лет. В 7 лет меня батюшка, отец Андрей Ежов, тогда настоятель Никольского храма города Ряжска, пригласил в алтарь помощником пономарем. И вот с того времени у меня была мысль быть священнослужителем. Или, по крайней мере, всю жизнь посвятить на служение не только людям, но и в первую очередь Богу при церкви именно. Но со взрослением, как это часто бывает, с узнаванием нового, окружающей жизни, общения в разных новых компаниях, некое отношение к развлечениям жизни, которое расхолащивает практически, наверное, каждого человека, кого-то в большей степени, кого-то меньше, кого-то более продолжительный этот процесс занимает, кого-то меньше. Где-то к старшим классам уже появилась мысль о том, что можно закончить, прежде чем получить духовное образование, можно получить еще и светское. Но так как я по своей сути, наверное, гуманитарий, нежели техник, то у меня было два таких выбора по окончании 11 класса. Это или идти в филологию, потому что литература мне очень нравится, я любил и по-прежнему люблю читать. Или же это психология, потому что все процессы духовные и душевные.
А вот вы сказали про литературу, очень просто интересно. Кто у вас любимый автор?
Достоевский Федор Михайлович. Это вот мой любимый классик, действительно, который как раз и писал о внутренних процессах. То есть тут как раз тема...
Он и психолог, и...
Тема как раз и пересекается с моим вторым, скажем так, таким направлением, которое мне очень сильно симпатизирует. Но на тот момент уже было экспериментальное ЕГЭ ввели, и первая, вторая волна поступления сейчас очень многим известна, я думаю, не нужно на этом останавливаться. И вот на психологию я поступил со второй волны, а на филологию с первой, и поэтому я не стал уже...
То есть был выбор, да, куда пойти?
Да, по большому счету был, с другой стороны, я все-таки даже несколько отойдя от церкви, как от, ну, от здания, да, на какое-то расстояние, я все-таки оставался верен, ну или, по крайней мере, пытался услышать голос Божий, куда он меня ведет.
То есть в любом случае не было такого вопроса выбирать между либо семинария, либо светский вуз?
Нет, то такого есть... не было. Единственный момент был сразу уйти в семинарию или, пока есть возможность, сначала получить, да, образование, но после... как раз всех ошибок, проб и падений студента, который вырвался там из родительского дома, я решил пойти в семинарию, при этом закончить...
Сколько вы отучились на факультете русской филологии и национальной культуры?
С первого раза около 2 лет, при этом 1 год был в академическом отпуске. То есть там довольно интересно и не без искушений, так сказать, прошло обучение. Я решил поступить в семинарию, но опять промыслом Божьим, именно в семинарии, уже руководством, тогда еще ректором протоиереем Николаем Сорокиным, получил благословение на поступление вновь в Рязанский государственный университет, тоже на филологию, только на другую специальность, теологию, где по-прежнему обучаюсь.
А первоначально не было мысли поступить на теологию, ведь теология уже существовала на тот момент, 2009 год. Не рассматривали это как...
Вот если мое личное мнение, то если я хочу изучать именно богословские дисциплины, то я скорее пойду в семинарию. Потому что, как говорил святитель Феофан, затворник вышинский, обучая тоже своих студентов, изучать богословские дисциплины в отрыве от богослужебной практики, от богослужебной жизни – бесполезное занятие. Не процитировал я, своими словами пересказал мысль святителя Феофана Затворника. Но это, опять же, мой сугубо личный взгляд, что теология, находясь в городе, где есть своя семинария, причем преподавательским составом довольно высоким по уровню, я думаю, это, ну, несколько... излишнее, наверное, очное именно обучение. Заочное, как дополнительное образование, имея уже одно высшее, это вполне возможно.
Это, наверное, зависит от человека, смотря какие цели преследует человек.
Да-да-да.
Потому что семинария, она в первую очередь воспитывает духовенство, священство, да, ее цель. А теология же, ну, наверное, больше миссионер какой-то, светский человек. Наверное, зависит все больше, наверное, от целей. За которыми идет человек.
Я абсолютно согласен, потому что у нас семинария на данный момент, Рязанская православная духовная семинария, именно только взращивает будущих пастырей. То есть она не имеет никаких государственных дипломов. Человек, который идет в Рязанскую православную духовную семинарию, он уже должен быть уверен в том, что он свою жизнь посвятит именно служению Богу и Церкви. А служение священства – это сродни служению военному. То есть беспрекословному, без сомнительному даже, безоговорочному действию по тому, как решит вышестоящее духовенство.
А сейчас вот на данный момент можно говорить о том, что обучение в Рязанском государственном университете и то, что вот вы так не окончили, что это как промыслительно, что Бог вел так, в итоге все-таки привел в нужный момент в семинарию?
Безусловно, весь жизненный путь любого человека, это не только меня касается, это, опять же, наверное, на мой субъективный взгляд, это промысел Божий. Он нам подсказывает, куда и в какой момент стоит прийти, потому что, когда я учился первый раз на филологии, очень много было препонов, всяких разных таких обстоятельств, которые не зависели, с одной стороны, ни от меня, ни от преподавателей, потому что нам трудно было сказать, вот сейчас даже, окидывая так взглядом, тот жизненный опыт, несомненно, ценный. Вот трудно сказать, что именно по большей степени давляло. Там лень студента, первогодки или там первокурсника, второкурсника, или же какая-то принципиальность преподавательского состава. Скорее всего, вот как раз давлел промысел Божий, который и вел что меня именно в семинарию. Ну и, наверное, это такой урок, в том числе и моим братьям младшим, в лице старшего брата, который показывал, что если ты определился с выбором уже своего жизненного пути, вне зависимости от того, когда это было сделано, то этого и нужно придерживаться. А уже сопутствующее, оно приложится.
Я абсолютно согласен, просто другое дело. Видишь ли ты, как тебя все-таки ведет Господь по тому или иному пути, или все-таки не замечаешь и к этому как-то по-другому относишься, потому что вот у моего друга, очень хорошего, очень близкого, тоже похожая ситуация была, но он поступал на теологию, еще будучи, скажем так, не совсем воцерковленным человеком. Он учился на теологии, в процессе обучения вот эти 5 лет начал прислуживать в храме, а теперь уже потом поскитался по работам по некоторым, и сейчас уже, будучи вот в 27 лет фактически, он пришел в семинарию учиться, причем на очную форму обучения, и вот в данный момент обучается на первом курсе. И то есть очень интересно было наблюдать, как действительно вот Господь ведет и Господь показывает. Один раз ты не видишь, он тебе показывает, как надо поступить. Ты опять отмахиваешься, не замечаешь. Он второй раз, третий раз, пока все-таки до человека не доходит потихонечку. Mm-hmm. И все-таки такие примеры у близких они учат и самому тоже заглядывать и обращать внимание на какие-то происшествия в своей жизни. Очень интересно.
Безусловно, жизненный опыт одного человека нельзя приложить к другому. Он абсолютно индивидуален. Каждый должен пройти там свою личную школу, которая его бы обучила и подняла в какой-то степени на должный уровень к тому, чтобы он перешел на следующую ступень своей жизни. Тут безусловно, но так можно сказать, что церковная жизнь, она как раз именно жизнь в церкви, я имею в виду уже не как при издании храма, да, а в церкви как в институте, в Русской Православной Церкви. Как раз общаясь с людьми, мы учимся видеть промысел Божий, потому что и пекари же нужны, и рабочие нужны, всякие разные. Церковь – это не тот институт, который ищет себе адептов, дабы поработить и полностью поглотить. Нет, церковь пронизывает абсолютно каждого человека и в каждой сфере своей жизни. И далеко не каждому нужно и будет даже по силам пройти тот или иной опыт. Один, как раз, как я говорил, я, допустим, гуманитарий, и мне абсолютно было бы непосильно быть химиком или физиком. Я этого несколько не понимаю. Также и обучать кого-то богословским дисциплинам может быть несколько и бесполезным занятием. На каждого у Господа свой взгляд, как каждый может спастись и принести какую-то пользу не только своей душе, но и окружающим.
Отец Валентин, а в семинарии вы учились на очной форме обучения, да?
Я и учился, и по-прежнему учусь по благословению владыки, еще митрополита Вениамина. Я учился и учусь на очной форме обучения. Это, конечно, несколько в последнее время с рукоположением совмещать стало проблематичнее. Там уже добавились и обязанности. Это не только служение в храме, не только богослужение, но и дополнительная обязанность, такая как пресс-секретарь. Нужно много чего и где успевать, и много усилий и времени тратить на дополнительно возложенные обязанности.
Спасибо, отец Валентин. Уважаемые радиослушатели, на этом я предлагаю прерваться на короткую музыкальную паузу, после которой мы вернемся в студию и продолжим. Также я напоминаю, что вы слушаете программу «Город в лицах», и сегодня у нас в гостях клирик Христорождественского кафедрального собора города Рязани, пресс-секретарь Рязанской епархии, диакон Валентин Мишаков. Уважаемые радиослушатели, возвращаемся в студию. Я напоминаю, что в эфире программа «Город в лицах», и сегодня я ее ведущий Алексей Добросельский. Гость в студии – клирик Христорождественского кафедрального собора города Рязани и пресс-секретарь Рязанской епархии диакон Валентин Мишаков. Еще раз здравствуйте, отец Валентин.
Здравствуйте, Алексей.
В первой части нашей передачи мы поговорили о вашем образовании, обучении, о детстве немножечко. Теперь бы все-таки хотелось поговорить о настоящем, о вашей работе пресс-секретаря, о вашем послушании и все-таки о обучении в данное время и в семинарии, и на кафедре теологии Рязанского государственного университета. Расскажите вообще, пожалуйста, как вот проходят ваши дни и столь напряженные?
С одной стороны, трудно их назвать напряженными в плане насыщенности такого тяжелого физического труда. Основная обязанность – это работа на компьютере.
Какие вообще функции ложатся на пресс-секретаря?
По большому счету, пресс-секретарь – это такая фигура, до которой мне еще расти и расти. Потому что это официальный представитель церкви и в данном случае целой епархии перед обществом. С одной стороны, есть в епархиальном управлении такая должность, как председатель отдела по связям с общественностью. Но, с другой стороны, пресс-секретарь – это то лицо, которое должно владеть полной информацией о том, что происходит сейчас в епархии, что происходит в каждом храме. Постоянно быть на связи не только со средствами массовой информации, будь то телевидение, радио, печатные издания или интернет-ресурс, но и отвечать на письма, которые приходят на электронную почту, или же на вопросы тех людей, которые лично приходят в епархиальное управление. Вопросы абсолютно разного характера, начиная от того, что такое Русская Православная Церковь, заканчивая тем, где можно, в каком из храмов епархии есть икона равноапостольной Ольги. Пресс-секретарь – это вот действительно фигура, которая должна обладать полностью всей информацией о том, что было, о том, что сейчас есть, и о том, что грядет в епархии. К сожалению, в данный момент над этим, как я и сказал, мне еще работать и работать, и не всякий раз тут можно даже несколько пожаловаться, что не всякий раз и кто-то предупреждает заранее о том, чтобы можно было анонсировать это должным образом, подать рекламу или так называемые пресс-релизы в средства массовой информации. А зачастую происходит так, что о каком-то мероприятии, проводимом в рамках церковной ограды или же просто организуемым священником, об этом сообщают там за час до того, как это мероприятие происходит. Не всякий раз даже мне удается дотуда добраться, осветить это потом опять же в рамках сайта Рязанской епархии. Это тоже довольно проблематично, и не всякий раз происходит это вовремя. Сейчас как раз прошла работа большая, в течение года была подготовка к запуску нового сайта Рязанской епархии, поскольку прошлый сайт был мало удобен по функционалу по своему, и вся информация заливалась, можно сказать, в один лист, как в любой группе в соцсетях. То есть на одной странице абсолютно все новости, какие только есть. И не только в Рязанской епархии, и общецерковные новости, какие-то просто интересные новости, связанные с церковной жизнью.
Не систематизировано так, да?
Да, абсолютно не систематизировано. И если я, допустим, хотел бы, как обычный пользователь, найти информацию именно новостей, которые происходят именно в Рязани или хотя бы в Рязанской епархии, то нужно было насчет этого потрудиться. Но с запуском нового сайта, он сейчас еще в доработках находится, некоторые графы и пункты еще только заполняются, но это как раз связано опять же с тем, что весь информационно-аналитический отдел заключается, наверное, в двух людях. Это председатель отдела протоиерей Арсений Вилков, занятости которого, наверное, в рамках Рязани и не нужно рассказывать. Это председатель миссионерского и катехизаторского отделов. Ну и я, как пресс-секретарь, это второе лицо. Ну а так, если оптимальный такой вариант моего рабочего дня привести, то это храм с утра, после него сразу на занятия, после занятий какое-то время как раз работа с сайтом, вечером это или же служба, или же опять работа с молодежным отделом, коим, скажем, начальником не отдела, а молодежного центра при Христорождественском соборе я тоже являюсь.
Вот об этом тоже хотелось бы узнать поподробнее. Расскажите, пожалуйста, что это за молодежный центр?
Молодежный центр «Светоч» существует, ну, фактически он существует уже довольно давно. По благословению владыки молодежные центры были сформированы практически при каждом храме. Но при этом практически именно вот он действует абсолютно недавно. Сначала возглавить молодежный центр владыка благословил мою супругу Марину. Вот, но по семейным обстоятельствам она физически чисто уже не может заниматься с людьми. Тут трудно сказать вот молодежь, именно охарактеризовать вот молодежь в общепринятых каких-то рамках. Потому что к нам приходят молодежный центр и люди 14, и 13 лет, и 50, и 60 лет, поскольку приходят именно те, кому вот не хватает общения, не хватает ответа. Потому что не всякий раз, опять же, в ритме городской жизни, церковный или какой-то даже офисный работник, он не всякий раз может себе позволить какую-то свободную минуту. Весь день распланирован, и вот когда есть место, куда можно прийти и просто пообщаться на сложившиеся темы, на интересующие вопросы, мы же говорим не только о вере и о вероспасительных дисциплинах, таких как тот же самый катехизис, та же самая литургика, которые в свою очередь преподаются в воскресной школе при Христорождественском соборе, куда мы приглашаем всех. Каждое воскресенье с 12 до 2 у нас проходят уроки по разным богословским дисциплинам. А молодежный центр – это больше центр по разговору о жизни, скажем так. Естественно, это место, где мы по своей немощи пытаемся помочь человеку увидеть именно промысел Божий. Потому что, ну, частенько задается такой вопрос, почему, за что, почему мне такое, да, вот выпало. И вот человек в своем горе, в своей беде может утонуть, как раз задавая такие неправильные вопросы. Мы пытаемся, опять же, в какой-то степени психологически помочь человеку найти, ну, хотя бы альтернативные пути решения. Я не говорю, что мы решаем абсолютно проблемы, и что мы как вот действительно психологический такой высококвалифицированный центр, куда вот в предсуицидном состоянии человек приходит, и мы решаем его проблему, он оттуда выходит такой радостный. Я люблю мир, меня любит солнце и так далее. Нет, конечно. Но в то же время мы никого не оставляем, ну, как один на один со своей проблемой. В данный момент мы пытаемся собираться каждый вечер. С 7 до 9 вечера я пытаюсь находиться в доме при храме Спас-Неру, который находится за памятником Есенину, рядом с Рязанским Кремлем, куда может прийти вот любой человек. А так, по четвергам вечером у нас тематический вечер, так сказать, где мы обсуждаем богослужение. Что такое богослужение? Что оно в себе заключает? Что значит тот или иной момент службы для тех, кто, вот, ну, наверное, только начинает делать первые шаги в церковной жизни? А по воскресеньям, опять же, по окончанию занятий воскресной школы, мы уже общаемся на свободные темы, но уже с постоянными, так скажем, нашими друзьями. Допустим, обсуждали такие темы, как мытарство, обсуждали такую тему, как учение церкви и учение отцов, в чем есть отличие. Потому что большинство людей, как это ни прискорбно, иногда путают даже слова священника на проповеди с учением церкви. Считают это вот как догмат всей Русской Православной Церкви. Даже если священник говорит о том, не дай бог, что там политическом деятеле, он высказывает свое личное мнение. И вот такие, скажем, частности мы пытаемся обговорить, в том числе и с просмотром телевизионных передач, программ, музыки, поста. То есть действительно все то, что нас вот окружает.
Животрепещущие вопросы такие.
Да, любой человек задает абсолютно любой вопрос, и при этом это все происходит за столом, за чаепитием, в такой дружеской, да, я думаю, атмосфере, куда я всех приглашаю, всех желающих. По окончанию занятий в молодежном центре обычно как раз-таки направляюсь домой. И, скажем, такой публичный мой день заканчивается. Есть несколько часов семейного отдыха, которые, ну, опять же, нужно потратить еще и на занятия.
Спасибо большое, отец Валентин. Спасибо, что приехали к нам в студию, что уделили нам время. Очень было приятно с вами пообщаться, очень много интересного узнал для себя, я думаю, радиослушатели также со мной согласятся. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, вопрос традиция. В конце каждой нашей передачи «Город в лицах» задаем каждому нашему гостю. Кого бы вы хотели увидеть в формате данной передачи, о ком было бы вам интересно послушать и кого бы, в принципе, вы на свое место хотели бы пригласить? Два человека, и главное, аргументированно, почему вот именно о них вам было бы интересно услышать в таком формате.
В формате данной передачи мне было бы очень интересно послушать Андрея Анатольевича Кашаева, который является председателем городской думы и главой муниципального образования. Он очень интересный собеседник, мне посчастливилось с ним общаться. А лично, несколько раз, это очень отзывчивый человек и немало потрудившийся на благоукрашение именно города. Вот. И второй человек, о жизнедеятельности и жизненном пути, который мне хотелось бы услышать, это Олег Павлович Мартынов, преподаватель и Рязанской православной духовной семинарии, и Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Человек, у которого богатый жизненный опыт, которому есть чему поучить нас, молодых.
Еще раз спасибо, отец Валентин, уважаемые радиослушатели. На этом наше эфирное время подходит к концу. Напоминаю, что вы слушали программу «Город в лицах», и я ее ведущий Алексей Добросельский. Сегодня у нас в гостях в студии был пресс-секретарь Рязанской епархии, диакон Валентин Мишаков. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Город в лицах. История и современность.